Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня в эфире наша совместная программа Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди. Радио «Вера». Ксения Тлаконникова, директор музея. Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории. Петр Чистяков, доцент кафедры истории и религии РГГУ. И мы вспоминаем Анатолия Имновича Левитина Краснова, человека, без которого сложно себе представить вообще церковную жизнь в советское время, яркого участника огромного количества событий нашей церковной жизни с 30-х годов до 70-х, до своей эмиграции, ну и, в общем, все равно так или иначе участника до 90-х годов, хоть и в эмиграции, но один раз он приезжал в Советский Союз поздний, и в 91-м году Анатолия Леонидовича не стало, но это все вот как раз мы пока говорим о раннем периоде, о 30-х годах, 40-х годах. Петр сейчас вспоминал про то, что из такого яркого противника обновленчества Левитин становится последовательным учеником митрополита Александра Введенского, и Введенским он даже в эвакуации в Ульяновске был рукоположен в диаконы. Но вот, кстати говоря, и всегда мне было интересно, почему он так и не решил вернуться к служению. Многие из рукоположенных Введенским потом приносили покаяние в Патриаршей церкви после войны.
Он принес покаяние.
Да, и были рукополагаемы заново.
Как мирянин пытался поступить, по-моему, тогда еще в Богословский институт, но его не приняли.
Он сам считал, что ему воспрепятствовал отец Николай Колчицкий, который считал его человеком Введенского, и что вот для Колчицкого рукоположение Краснова-Левитина было невозможно.
А сам он хотел?
Я бы, наверное, добавила, что даже путь и интерес к обновленчеству это, наверное, драматический период такой, да, проживания религиозности. Он пришел не к обновленцам и не к обновленчеству, он пришел к такой, да, трагической во многом фигуре митрополита Александра Введенского. Мы знаем, что это был известный апологет, это человек, который участвовал в публичных диспутах с большевиками.
Лунощарским,
когда в Политехническом музее, например, были еще возможны такие диспуты. Человек, который, будучи невероятно ярким, талантливым и очень культурным, что именно и привлекло Левитина, переживал драму совмещения личной веры с приспособлением и с выживанием в тех большевистских условиях, которые были созданы.
А тут еще, мне кажется, прости, я тебя перебью, мне кажется, еще важно заметить, что Левитин, он всю жизнь стоял перед культурой несколько как бы на цыпочках. Он себя осознавал как бурсака, он сам об этом пишет. И хотя он был очень эрудированным человеком, и он окончил в течение 30-х годов Герценовский институт, для него вот именно высокая культура, да, свойственная Введенскому, его, конечно, пленяла.
Его пленяла высокая культура, его пленял Серебряный век и все, что было связано с жизнью интеллигенции. Это житель большого культурного города, который хотел жить полноценной культурной жизнью. И, конечно, те формы выживания, которые принимали христиане, не всегда соответствовали пути совмещения высокой культуры и открытости миру с тем, что как бы позволяло бы сохранить свою христианскую веру. И поэтому Левитин все время находился в таких метаниях. И не случайно, мне кажется, может быть, даже сугубо символически, что рукоположение он принимает уже в тот момент, когда и обновленцы, и, собственно, митрополит Введенский доживал последние дни. И это было очевидно. Он уже не был в силе, в славе и в фаворе, он был на тот момент в эвакуации, вообще это война, и история рукоположения его, это скорее в такой достаточно эсхатологической обстановке, когда рушится все, он описывает, да, там свои метания, свои блуждания.
Это я в связи с этим вспоминаю Газданова, который вступил в белую армию просто накануне ее ухода из Крыма, потому что, когда его спрашивают, зачем ты это сделал, потому что они проиграют.
Вот тут явно, мне кажется, тоже... это было, во-вторых, желание действительно быть ближе к престолу Божьему, он не шел в корпорацию, он не шел в клир, он не шел в систему.
Хотя он потом поступал, пробовал поступить в
семинарию. Он пробовал, и явно, видимо, мечта служить и мечта стать, скажем так, институционализированным пастырем жила с ним всю жизнь. Более того, я даже обнаружила,
что... Я думаю, что он поэтому вокруг себя и собирал эту семинарскую молодежь. Он воспринимал свое учительство и школьное, да, где он в Марьиной роще просто возился с этими, как бы сейчас сказали, трудными подростками. Да,
это учащимися вечерней школы, да, эти люди самых разных
путей. И потом с семинаристами. То есть он это воспринимал тоже в своем роде как пасторство, да?
Да, и он говорил, что у него есть духовные дети, мы видим об этом свидетельство. То есть в дальнейшем он действительно оставался таким, но мечта явно все-таки и поступить, и получить семинарское образование, и, видимо, рукоположиться не оставляла его даже в эмиграции, потому что я обнаружила ответ на ему из семинарии в Джорданвилле, в котором ему объясняли, почему у него могут быть сложности с поступлением туда.
А
и
почему?
Представляете, конец 70-х годов, он, оказывается, просился пойти учиться в Джорданвилле. А сложности были, ему объясняли, что если вы приедете по студенческой визе к нам учиться, а по-другому мы вас пригласить в США не можем, то тогда вы будете обязаны после окончания уехать в Израиль, паспорт которого у вас был, или вы будете туда депортированы. А у Левитина Краснова с Израилем его вообще ничего не связывало. И ему предлагал тогда вот ректор семинарии Лавр искать возможности получить вид на жительство в Америке, а потом уже в будущем каким-то образом
встраивать семинарию. А он в Штаты приезжал когда-нибудь?
Сейчас не могу сказать, нету вот так вот сходу. Если только ездил, то очень краткосрочно. Жить он там точно не жил. Вот. Потому что жил он конкретно в Европе, и там, где его принимали в Швейцарии, а дальше это были только разъезды. И ясно совершенно, что переехать в США ему не удалось, и это было такой мечтой, но совершенно удивительный человек, который для нас...
Мечтой поступить в Джорданвилле.
Да, вообще мечтой поступить и закончить семинарию.
Почему человек... не Свято-Сергиевский интересный институт в Париже, который географически ближе?
Это, мне кажется, вот объяснимо. Для него все-таки внутренний Свято-Сергиевский институт, несмотря на плеяду людей, которые выходили оттуда, был идеологически... Хотя Джорданвилле ему еще меньше должен
Почему?
Был быть близок.
Мне, да, и он был бы там очень чужой фигурой,
да,
я не представляю себе.
Зарубежная церковь того времени, а это примерно времена Филарета Вознесенского, к таким людям, как Краснов, Левитин, были крайне негативно расположены, начиная от еврейства, заканчивая, наверное, его взглядами такими прогрессивными, достаточно левыми.
Я думаю, что нам надо вернуться в 43-й год, когда Левитин
в таких
очень странных обстоятельствах, да, становится диаконом. Вскоре после этого возвращается в Москву, приносит покаяние.
Но он 3 года служил все-таки. В 46-м году он принес покаяние, а до... Он служил точно совершенно в Неаполимовской церкви в Ульяновске, знаменитая, единственная, которая даже кафедральным собором числилась, деревянная церковка в Ульяновске. И там он прослужил недолго, около полугода, и вышел за штат. Но вернулся в патриархию он в 46-м году.
Но в Москве он уже не служил. Он упоминает, что единственный раз он облачался в дьяконский стихарь в Москве на похоронах Введенского в 46-м году.
А, на похоронах Введенского он служил.
Первый и последний раз в Москве он это подчеркивает.
Такова была его верность Введенскому, которого он, видимо, ну как своего учителя, своего, если какими-то средневековыми терминами пользоваться, своего мастера, что он поддерживал отношения и после его смерти с его семьей, с его детьми. И несмотря на то, что он отдавал себе отчет в том, насколько это люди уже, ну, даже не знаю как. В общем, это люди, которые... пользы ему не принесут, скажем так, общение с ними, люди во многом уже опустившиеся, да, вот. Но, тем не менее, он поддерживал эти отношения, сохраняя память о покойном Введенском. И в конце 40-х годов он пытается поступить, да, в семинарию, пытается получить духовное образование. Ничего из этого не выходит. Вот как Петр сказал, он считал, что Колчицкий зарубил его кандидатуру, можно себе это представить. И он идет преподавать в школу в Мариной Роще. То есть, причем не просто это была школа, а школа рабочей молодежи. И из этой школы в каком году, в 48-м или в 49-м его арестовывают?
В 49-м, мне кажется, но могу ошибаться, в самом конце 40-х годов, собственно, как со многими это бывало, неосторожное высказывание привело к аресту, и из лагеря он вернулся уже в середине 50-х годов, он подробно описывает это возвращение в мемуарах, отец его к тому
времени...
А вот
лагерь, кстати, нет.
Да, 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 вот только возвращение. Отец его к тому времени уже умер.
Нет, он пишет о том, как он там был счастлив. Вот это я точно помню. Он же был в каргопольских лагерях, да, и там каким-то удивительным образом, ну, такое бывало. Ему удалось стать санитаром, то есть не работать на лесоповале, а быть санитаром. Вот, и... Он вспоминает о том, как он молился в этом лагере с благодарностью Богу и просил его, чтобы это время не кончалось. Он об этом вспоминает как раз вот во второй части своих мемуаров «Рук твоих жар».
Да, и он вернется к теме лагеря потом в 80-е годы и напишет очерк о праздновании Пасхи и Рождества в лагерях, который, я не знаю, будет ли опубликован, он его делал в эмиграции, и очень ярко, и действительно вот это светлое чувство и какое-то чувство живой веры. Он несколько раз понятие живой веры в этом тексте употребляет и подробно рассказывает про такой бытовой экуменизм, процветавший в лагерях, про опыт немецких верующих, которые встречали Рождество 25 декабря и пели гимны на немецком языке. И потом он рассказывал о Пасхе, и вот эта вот радость проживания пасхального события, радость воскресения, она настолько этого пожилого, уже сильно побитого жизнью, не очень здорового человека, она настолько наполняла, что ему даже... когда он писал свой текст, он несколько текстов давал в оригинале. Ему не лень было процитировать, собственно, привычные и родные для нас православные гимны и слова «Воскресение, день, просветимся люди, и Пасха, Господня Пасха». А для него это то, что ему было важно еще раз повторить, проговорить и попытаться максимально эмоционально передать вот эту тональность. И это, конечно, такой диссонанс, казалось бы, с тем, что мы знаем о лагерях, как мы относимся к проживанию лагерного времени. Вот этот свет и празднование Пасхи, интересно, что для него был важен опыт проживания Пасхи по разным пасхалиям, которые в тот год в 53-м или в 54-м году совпало. Для него это тоже был такой уникальный опыт низового экуменического движения, которое он подчеркивал. И, в общем, да, для него лагеря – это совершенно особый опыт, который никак не вписывается в страдания и просто в вычеркнутые года. Это время очень интенсивной духовной жизни, и для него свет их остается.
Вот жалко, что, опять же, есть, но такой скрупулезности, что ли, как мы видим в его трудах при описании 30-х годов Ленинграда, 50-х, ну, в смысле, уже, наверное, ко второй половине 50-х, 60-х, когда он в Самару приезжает, в Куйбышев, так далее, и так далее. Вот все вот это, вот, что он описывает при церковной повседневности, при воспоминании о церковной повседневности, лагерь, конечно, он так не описал.
Ну, может быть, мы сможем издать как раз его воспоминания о лагере, где достаточно много бытовых зарисовок именно про Пасху и Рождество. Я нашла машинописный вариант, который готовился для перевода, вот, поэтому посмотрим, может быть, это действительно будет что-то новое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня наша программа совместная с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И сегодня вместе с нами Надежда Белякова и Петр Чистяков. Надежда Белякова – старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Петр Чистяков – доцент кафедры истории и религии РГГУ. А мы говорим про Анатолия Краснова-Левитина, человека, который бытописал русскую церковь в ее труднейший период 30-х годов, 50-х, 60-х.
Вы знаете, как вот о некоторых литераторах начала 20 века, да, вот о литераторах Серебряного века говорили, что их собственная жизнь была искусством, их собственная жизнь была литературой, и люди жили так, чтобы их собственная жизнь была искусством. И жизнь Анатолия Мануиловича тоже в этом смысле, она была как раз церковной историей. То есть он не только был церковным писателем, но он был и деятелем. И вот эта деятельность, она, по которой мы сейчас его и знаем, мы же его знаем не как обновленческого диакона в первую очередь, да, вот, а как автора мемуаров и такой солидной книги «Очерки по истории русской церковной смуты», вот эта деятельность началась как раз после его возвращения из лагеря в 50-е годы.
И вот как раз «Очерки по истории русской церковной смуты» – это совершенно удивительная книга, потому что, с одной стороны, это серьезное историческое исследование, с другой стороны, в тексте этого исследования зафиксировано множество ценнейших для историков фактов. И это факты, о которых он знал от непосредственных участников, очевидцев этих событий.
Он сам и объект исследования, и его субъект.
Да, вот одновременно он и объект, и субъект исследования, и эта книга – это и литература, и в то же время исторический источник, и там действительно удивительные факты, которые более нигде не зафиксированы. Например, он рассказывает о том, что многолетний настоятель Обыденской церкви, отец Александр Толкский, в частных разговорах неоднократно говорил, что после признания, которое на исповеди мне сделал один из врачей Бакунинской больницы, в которой умер патриарх Тихон, у меня нет ни малейшего сомнения в том, что он был отравлен. Или рассказы Введенского, слышанные Анатолием Мануиловичем главным образом в Ульяновске, в эвакуации. Тоже он все это подробнейшим образом зафиксировал. Всякие
его встреча
другие
с митрополитом Николаем Ярушевичем.
Да, тоже. Это, да. На самом деле это совершенно потрясающее собрание фактов, благодаря которому мы о многом узнаем, благодаря которому многие обстоятельства церковной истории как-то оживают, потому что есть и фиксация вот действительно каких-то глобальных, принципиально важных фактов, есть фиксация деталей, например, вот эта знаменитая раздраженная фраза архиепископа Федора Поздеевского, который вернулся от патриарха Тихона, были достаточно сложные переговоры, и когда у него спросили, ну что там святейшее, он раздраженно сказал:
хи-хи-ха-ха
и гладит кота.
Кота гладит, да.
Вот это вот такие невероятно ценные детали, да, оживляющие историю.
А как получилось так, что он вообще принялся за этот труд? И он же ведь не один составлял эту книгу.
Да, здесь пока не очень понятна роль, собственно, Вадима
Шаврова.
Шаврова, и почему ему так важно было подчеркивать его соавторство, потому что для меня очевидно, что основной концептуальный и идейный вклад, конечно, он, это был самого Анатолия Эммануиловича.
Они как-то еще дружили, несмотря на разность взглядов в целом, они с Шавровым, я так понимаю, что очень дружили.
Да, они была очень личная симпатия, но, говорю, для меня до сих пор непонятно пока, может быть, Петр добавит, но я бы сказала, что этот труд, это в первую очередь нарратология, да, это нарратив, который Левитин нам донес, сохранил, это истории про историю. Вот. И удивительным образом вот это вот истории про историю с этими байками, с этими удивительными зарисовками.
Ну, как раз очерки, которые, по истории, да?
Да, и он и не скрывал того, что во многом это фиксация свидетельств современника. А, возможно, он еще начал его писать, параллельно понимая, что сейчас часть его представлений, исторических концепций уходит в чужие диссертационные работы. И это, конечно, само по себе поразительно яркое явление, когда он начинает писать платно на заказ работы для учащихся Московской духовной академии, да, и как бы он продает свое авторство, да. Вот нам рассказывали, как он писал быстро. Он действительно сидел в Ленинской библиотеке. Интересно, что Ленинская библиотека стала местом для расширения его знакомств. То есть человек приходит в библиотеку писать с вполне прагматической целью, он деньги зарабатывает, да, написанием чужих работ, и тут же он знакомится с новыми кругами, с новыми людьми, которые становятся важной частью его жизни. Например, его верная последовательница и помощница на протяжении многих лет, известная диссидентка Вера Лошкова, она вспоминала, что она познакомилась с Анатолием Эммануиловичем как раз в Ленинской библиотеке, а на ступенях, и как они потом ходили, общались и так далее, и как он ей подробно рассказывал о своих исследованиях. Вот. Но интересно для меня, на мой взгляд, конечно, для нас, для историков, то, что мы, когда начинали писать, я помню ученические работы, когда делаешь обзор историографии, мы писали Левитина Краснова как, ну, такого ключевого историка, да, советского периода истории церкви, и его книга вошла, и все будут упоминать и ссылаться, как на такой, ну, значимый факт историографии. Вот первый, кто написал историю обновленческого движения в Советской России, был, да, и систематизировал, собственно, был Левитин Краснов. И дальше того, а как, почему, что он написал, а какими вообще источниками он пользовался, что там написано, почему-то не вызывало
вот это интересно,
ни
да?
сомнений, да, ни размышлений, о чем это. И когда я подошла к этой фигуре совсем с другой стороны, я вдруг обнаружила, что исследований-то по Левитину Краснову, и потому что это было совершенно уникальное явление, он сам по себе, это, ну, что-то необычное, выдающееся, и человек своим активизмом, изменивший очень многое внутри и православной среды, и диссидентской среды, и в истории, да, церкви, и в ее составлении. А что это было? Об этом исследований нету. И реально ни одного систематического исследования про Левитина Краснова как, извините, феномен или феномен, сейчас опять мы...
Ну, пока еще феномен.
Как говорила Фаина Раневская, соответственно, феномен. А вот, их же реально нет. И в этом тоже, да, такая фигура, вроде бы заметная, фигура нарицательная, а при этом фигура умолчания, потому что ее никак нельзя просто вот, ну, охарактеризовать и отклассифицировать. И проигнорировать невозможно. А при этом начнешь копать, и столько всего неудобного. Сколько диссертационных исследований было защищено в Московской духовной академии 60-х будущими епископами, теми самыми столпами и опорами РПЦ, написанных вот этим полуевреем, диссидентом и вообще любителем обновленчества Левитиным Красновым. Это же совершенно такая вот, да, страница неудобная. Потом издается, будет диссертация издаваться там митрополита Феодосия Процука про обновленческие расколы в Украине, написанные в невероятно сочувственном ключе. Мы начинаем читать эту книгу, И я никак не понимаю, как мог человек, ставший иерархом, причем да, на уровне митрополита в будущем Русской Православной Церкви, так сочувственно относиться к украинскому обновленчеству.
Ну, тут надо сказать, что митрополит Феодосий Процук вряд ли сам что-то писал.
Естественно.
Ну, конечно.
Но книжка-то вышла уже в 2000-е годы
Надя
под его именем и фамилией.
Ну, да.
И это значит, что ни самого Феодосия, ни ту комиссию, которая защищала его работу в Московской Духовной Академии, извините, а вообще были же, наверное, рецензенты, вообще кто-то же это читал, почему их никого не смутило и никто не задал вопрос, а почему вы о самосвятах, которые у нас сейчас вообще фигуры, про которые мы можем говорить, что это просто вообще, они, ну вот это вообще, если мы говорим слово самосвяты, это значит, что уже не про церковь, да, а там про них написано настолько подробно, в уважительном ключе, рассмотрен феномен этого белого движения, да, духовенства Восточной Украины, и все это совершенно свободно прокатывало, принималось, защищалось в качестве работы, работа по церковной истории, и это для меня, конечно, вот такой очень интересный.
Тут, мне кажется, еще важно вспомнить то обстоятельство, что очерки по истории русской церковной смуты оплачивались Левитину Краснову и Вадиму Шаврову, то есть они начали работать над ними по заказу. И с этим заказом как раз связана вот история поездок Левитина в тогдашний Куйбышев.
Да, он рассказывает об этом в предисловии к очеркам, что это, собственно, был такой тяжелый для него момент, потому что после разгромной статьи в «Науке и религии», а в статье они оба, собственно, упоминались,
года,
потому что она называлась «Крестный отец Вадима Шаврова», и это был такой большой удар по Анатолию Мнылычу, потому что шла речь о том, что вот
нет,
есть
он
такой...
предстает каким-то мрачным вообще деятелем, жутким.
Такой вот мрачный мракобес, и что вот он с правильного пути сводит юные души. И после этого он лишился возможности печататься в журнале Московской Патриархии.
Где он тоже печатался, конечно, не под своим именем.
Да, и этот источник заработка, соответственно, прекратился. И вот тогда он поехал в Самару, которая, соответственно, носила в те годы название Куйбышев, к митрополиту Мануилу Лемешевскому, который сам...
Тоже такая фигура-то очень неординарная, неоднозначная.
Неординарная.
Но вот то, с чего мы начинали. Краснов-Левитин про каждого мог найти доброе слово. Сейчас про Лемешевского, Мануила Лемешевского пишут очень много и говорят много и очень неоднозначно. И он тоже об этом в проброс упоминает, но при этом он столько всего о нем тут же пишет хорошего, теплого, как он ему помог там в этом Куйбышеве, как он ему платил,
голода спас,
когда никто не платил вообще. И тут же начинаешь по-другому немного смотреть на людей, на которых ты смотришь благодаря своему знанию каких-то исторических фактов, которые тогда, конечно, наверное, были мало кому известны.
Конечно, по-другому. И по-другому смотришь на тот мир церковный, с которым ему приходилось общаться. И о том, что не было таких жестких идеологических барьеров внутри этого мира. А вот эта общность среды, которая была, и где была граница между церковным диссидентом Анатолием Эммануиловичем Левитиным Красновым и учащимися духовных семинарий и академий, которые к нему ходили, которые, да, заказывали у него работы, в том числе помогали финансы, которые тут же встречались в его квартире с представителями правозащитного, диссидентского, скажем так, секулярного, можно сказать, движения, с тем же Александром Гинзбургом, и не только. Насколько этот мир был на самом деле не четко разделен, насколько он был тонким, проникающим.
Я думаю, что он еще вот там он в какой-то момент к концу 60-х годов, по моему представлению, начинал, он разделялся, и к концу 60-х уже оформился в четко разделенные миры. То есть поначалу еще была вот эта диффузия, потом уже ее не было.
Да, вот этот мир 60-х, он удивительно динамичный, подвижный, и вот этот поиск, какое-то бурление, и новые смыслы, да, новые круги, новое общение, география перемещения этих людей. Это, конечно, показывает, насколько 60-е никак не вписываются, да, вот в период то, что мы потом назовем застоем. Как много всего происходит в православной, и не только православной среде этого периода.
Мне думается, что есть очень важный момент приближения, потому что сам Анатолий Эммануилович в юные годы испытал этот опыт приближения к обновленчеству и говорил о том, что до того, как он с ним соприкоснулся напрямую, ему казалось, что все они мерзавцы-приспособленцы, а потом он понял, что на самом деле все гораздо сложнее, есть в обновленчестве много очень честных людей, очень достойных людей, есть те, кто оказались там достаточно случайно.
По семейным обстоятельствам,
разумеется, ну, а есть действительные приспособленцы. Ну и вот этот опыт показывает, что определенный феномен оказывается гораздо сложнее на самом деле, гораздо сложнее, чем он видится извне. И вот благодаря тексту Анатолия Эммануиловича у нас есть возможность приблизиться вот к этому контексту церковной жизни 60-х годов. Мы видим, что все действительно гораздо сложнее, чем мы привыкли думать.
Спасибо большое. Мы прощаемся на сегодня. Про Анатолия Краснова-Левитина будем говорить и дальше. Напомню, что программа наша совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор музея.
Спасибо, дорогие друзья.
Надежда Белякова, Петр Чистяков. Надежда Белякова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории. Петр Чистяков, кандидат исторических наук и доцент кафедры изучения истории религии РГГУ. Спасибо и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».